Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Мама, тата і я шчаслівая сям'я. Ці гэта састарэлая і ці гэта адзіная слушная формула сям'і ў 21-м стагоддзі? Сёння пагаворым пра тое, як мяняецца ў сучасным грамадстве інстытут сям'і, як мяняюцца сямейныя ролі і самі мэты стварэння сям'і, ці гатовае беларускае грамадства прызнаваць, што нармальнымі і шчаслівымі могуць быць не толькі традыцыйныя сем'і. А таксама высветлім ці апраўданыя асцярогі клірыкаў і прыхільнікаў традыцыйных каштоўнасцяў, якія лічаць, што трэба бараніць традыцыйную сям'ю. Абмяркоўваюць сямейныя псіхолагі Алена Гермакова, Вольга Андрэева і Юлія Макоўская. Людзі вельмі часта гавораць пра сямейныя каштоўнасці, это становіцца такім агульным месцам. Алена Гермакова, што адбываецца от цяпер з інстытутам сям'і ў Беларусі і еўрапейскім рэгіёне, як бы вы вызначылі?
Я думаю, мы живем в такое очень интересное время в Беларуси, такое, переходное. То есть, когда многие вещи размыты, и, в определенные периоды жизни любого общества есть какие-то такие, относительно стабильные ведущие представления о том, что такое семья и как там распределяются роли. Да? Вот сейчас у нас можно выделять много-много разных групп, где ведущими являются какие-то представления, а какой-то такой глобальной целостной картинки нет. И ведь когда говорим мы о семейных ценностях, опросите 10 человек, что это такое, ответы будут кардинально разные. То есть, может быть, какие-то, такие на уровне общих формулировок они будут примерно одинаковые, а если копнуть вглубь, в суть, будут разные.
А как бы вы вызначили, что такое семейные каштовности?
Если так в общем, то это в первую очередь это забота, забота и уважение людей, которых друг другу, тех людей, которых объединяет семья. А семья, в моем понимании, может быть очень разной. Допустим, бабушка и внук, которые живут вместе, это такая же семья, как мама, папа, дети, не хуже и не лучше.
Дякую вялікія. Вольга Андрэева, якія асноўныя тэндэнцыі вы б назвалі, тэндэнцыі у гэты зменлівы час, у які мы жывем, якія аднолькавыя як для Беларусі, так і для ўсіх краінаў свету, прынамсі для еўрапейскага рэгіёну, і ці ёсць беларуская спецыфіка сям'і паводле вас?
Беларуская сям'я место не очень благополучное уже достаточно давно. То есть эти неприятные цифры о том, что количество разводов составляет половину количества браков в течение года заключаемых, эта цифра уже, лет 20 ее точно помню. То есть она не нечто новое. И это говорит о том, что те формы семьи, которые у нас человек может выбрать, они зачастую не соответствуют его потребностям. Зачастую это не совсем то, в чем не то место, где человек себя чувствует хорошо. Как семейный терапевт, я 25 лет занимаюсь семейной терапией, я сталкиваюсь с тем, что именно внутри семьи очень много насилия, очень много неуважения. Зачастую это не очень благополучное место. Я понимаю, что психолог сталкивается как раз с жалобами, то есть мы меньше можем встречаться со счастливыми семьями. Но, тем не менее, это количество неблагополучия, с которым приходится сталкиваться, оно, конечно, впечатляет. Если говорить о тенденциях, то если говорить, опять-таки, о культурах европейского региона, то я бы говорила о том, что сегодня в мире нарастает тенденция по уважению индивидуальных потребностей человека. А человек не хочет сегодня быть жертвенным. Он хочет реализовать свои представления о счастье, о том, как прожить эту счастливую жизнь. И не всегда семья для него выглядит тем местом, в котором он может свои эти индивидуальные потребности реализовать. Люди уже сегодня не рассматривают семью как оправдание какой-то жертвенности. Но если наши мамы там могли на себе экономить ради детей, то сегодня все меньше и меньше количество мам готовы это делать, и, в общем-то, наверное, в этом нет большого смысла. То есть, действительно, семья – такой институт, который должен приспособиться к индивидуальным потребностям человека.
Дякую великий. Вот, коли поглядеть, например, на мою семью, на семью, в якой я выросла, там было докладное поделение на мужчинскую, на женочую працу. Коли поглядеть уже на мою семью, то мы так спробуем поровну эти все речи размерковывать и не делим на мужчинскую, женочую. Моя дочка еще не мая своей семьи, але я думаю, что ее семья будет так само истотно отрозниваться. Роли у ее семьи будут отрозниваться от тех, какие, например, теперь у меня. А, Юля, как бы вы отзначили, как меняются роли и обовязки у семьи и для кого наибольш тяжко вот этой измены принять.
Ну так, ну, насамрэч, да, роли мужа або жонки, батьки готовят нас еще у дзяцінстве. И нават вельми часто дети уже тады отповедь от их интроекты к кшталту, ну что ж себе будет за жонка, коли ты не умеешь готовать? Альбо что себе будет за жонка, коли ты не умеешь прибирать и так далее. И дети так само не вельми несведомо успрымают погляды своих батьков за свое. Они просто бачат, как функционируют батьки, какие они выполняют роли, и так само несведомо могут этой роли повторять, либо брать зусім нечто супротивное. После шлюбу ведомо, что сын або дочка уже становится мужем або жонкой, ну и в этот час, когда этой роли, когда являются так само додатковые роли, когда нарожаются дети, то так само, окромя того, что ты дочка, жонка, сябровка, сестра, теперь ты уже мусишь быть так само мати. Ну и вельми часто громадство каже, ну так, мусишь быть перед усім мати, а после уже дочкой, сябровкой, только наприканці уже жанчиной со своей приватностью и сексуальностью. И я лечу, что насамрэч одно другого не включает, что важно в этом во всем равновага. И так, как уже было ранее сказано, что перед усім важно дбать про свои индивидуальные потребы, не зважаючи на то, это мужчина, ці жанчина, ці жонка, ці сын, ці батька. Вот. Але все ж таки, на мою думку, мужчины у сучасному громадстве все ж таки мають якби больше дозволу на то, что кроме того, як не ведаю, як быть батьком, можно быть так само поспеховым специалистом, сябром, сыном и так далее. Можно навіть быть каханком, и для громадства это больше зрозуміло, чем коли каханка становится, например, жанчина. Ну, бо жанчина – это перш за все мати. Ну, але якби целое счастье в том, что это уже изменяется, что зараз свет інший, и он так само дає махчимости и мужчинам, и жанчинам. И жанчина так само може добывать и кормить сям'ю не гор за мужчину, а мужчина може займатися нащадками, иметь от этого так само приємність и надалі отчувати себе мужним. Бо роли это так само и мужность, и жаноцкая.
Юля, я ведаю, что у вас двое сынов. А до каких ролей вы? Не то, что их рыхтуете, но как вы им тлумачите? Вот. Их дальнейшее житё, коли яны захочут завести семью, может, не захочут. Вот, как вы их выховываете?
Ну, у нас нема, как бы, зараз некого выразного поделу на роли. У нас, я только бачу пэўныя асаблівасці индивидуальные у кожного моих сынов. И, например, один сын больше уражливый, больше деликатный, больше чулый, а другий больше активный, больше конкретный, больше дбает про свои межи. Тому у нас хуже это раскладывается под таким углом, что важны индивидуальные особенности, а не то, мужчина, а ты женщина.
Дякую.
Хлопчик или девчина.
Дякую вялікі. Ну, тут в многіх краінах Європи, акрамя традыцыйнага шлюбу, можна рэгістраваць іншыя формы партнерства з рознымі ступенямі абавязкаў і правоў. Вольга Андреева, як вы лічыце, у Беларусі варта пераняць такую практыку, ці яна эфектыўная?
Но мне кажется, эта практика очень эффективная. Почему? Потому что она дает большее количество моделей, которые соответствуют разным потребностям людей. Действительно, в некоторых странах европейских развод – это многолетняя и очень дорогостоящая процедура. И в связи с этим возникают такие формы оформления брака, ну вот как зарегистрированное партнерство. которая дает определенные права обоим партнерам, но упрощает процедуру выхода, если они разочарованы в этом своем проекте. Я думаю, что это такая форма, которая подходит какому-то количеству людей. Вот я сталкивалась с тем, что такие формы партнерства заключаются, когда один из партнеров иностранец, он не родился в этой стране, не очень понятно, как он сможет адаптироваться к этой культуре, что из этого вообще получится. Потом это учитывает какие-то имущественные права и ситуации партнеров, такие новые формы оформления брачных отношений. Бесспорно, это тоже очень важно. Я думаю, что для нас это было бы тоже очень удобным. И, например, такая вещь, как брачный контракт, который не так широко у нас пока распространен, он бы тоже мог бы предвосхищать какие-то потенциально сложные ситуации в дальнейшем. Я думаю, что все, что защищает интересы и права людей, каждого, допустим, участника этого проекта, мужчины, женщины, детей, они должны быть, у людей должен быть выбор.
А вот у Беларуси такая распаўсюджаная форма партнерства, як грамадзянскі шлюб, які ніяк не аформлены. Як вы, Вольга, ставіцеся да мінусаў і плюсаў гэтай формы? У чым ён як бы карысны, а ў чым ягоныя такія ёсць месцы, ад якіх хтосьці можа пацярпець?
Вы знаете, вот я вообще-то его особо так браком не считаю, потому что это значит, кто-то оставляет дверь приоткрытой из этого партнерства. То есть, вообще говоря, гражданский брак – это брак, оформленный в государственном учреждении, но не в церкви. Ну, так называется гражданский брак. Это не церковный брак. А то, что люди живут вместе, не оформляя свои отношения, ну, всегда это называлось просто сожительство. Почему нет? Как временный союз, это, наверное, подходит к какому-то количеству людей. Но он никогда не бывает случайным. Если люди не оформляют в учреждении свои отношения, то это, в общем-то, и не брак. Это какое-то свободное партнерство без больших обязательств. То есть всегда задавая вопросы какие-то такие, можно выяснить, почему люди делали такой выбор. Может быть, как подготовка к будущему браку он бы подошел, но в целом вряд ли это можно считать браком.
Вот мне довольно часто доводится чуть от молодых женщин, там, годов 25-26, что вот у их осиротку никто не хочет створать семью. И это вельми часто тишится и мужчинам, ну, яким достатково вот как раз того, как Вольга каже, сожительства, формального такого незарегистрованного громадянского шлюбу. Вот как меняется мотивация людей, которые вырашили и не вырашили створать семью? Чему все ж меньше людей теперь гэта робяць. И какая мотивация тех, кто принимает решение про развод, Алена Ермакова?
Про развод или про или все-таки про мотивация не создавать семью?
И про то, и про то. Давайте спочатку про семью, Адалина.
Дело в том, что, да, я думаю, вот это вот страх перед браком, да, перед брачными узами, я думаю, там, как обычно, там всегда корни в родительской семье. То есть вот, ну, травмирующий какой-то драматичный опыт родительской семьи, часто там связанный с насилием, с предательством, да, там, с какими-то разрывами тяжелыми и так далее, с использованием ребенка там в каких-то своих целях, манипуляциях, и так и приводит к тому, что вот картинка семьи, картинка брака становится крайне-крайне неблагоприятной. И человек, ценя свою свободу и индивидуальность, хочет избежать повторения этого. Я достаточно, знаете, я достаточно часто слышу от молодых, умных, образованных женщин фразу: все так живут. И меня эта фраза всегда очень настораживает, очень пугает. И причиной для развода ведь все-таки, ну, знаете, ведь чаще всего, вот по статистике, инициатором развода теперь являются женщины. И, ну, где-то эта тенденция, вот если брать так, раз есть разводы, да, она, ну, положительна в каком смысле? То, что женщины не согласны терпеть, да, то есть они гораздо меньше склонны терпеть, чем это делали предыдущее поколение. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, там все-таки иногда присутствует и мотив: кто-то должен сделать меня счастливой. И это тот мотив, который нам в каком-то мере насаждает вот популярная культура. Приходит принц, и вот оно счастье.
А вот сирот тих мотивацій, які тепер у людей, ну, от у ваших пацієнтів з тим, що ви сутикалися, а наскільки ви могли б от сказати, яка, наскільки велика частка створює сім'ю, ну, тому що так це треба, тому що так це заведено, не тому що є от велика потреба, необхідність, там, кохання неверогодне, там, а просто, ну, от треба створити сім'ю, треба вийти замуж, мені там скільки-то років, треба вже мати дітей. От ці велика частка сім'я створює сім'ю, людей створює сім'ю менавіта з цієї мотивації, і ці гета поспяховые семьи, тех это счастливые семьи у вынику. Господарыня Елена.
Вы знаете, здесь такой интересный момент. Я начну чуть-чуть с конца, да, вот вопроса. Дело в том, что я не так давно читала интересную публикацию в одном немецком журнале, и там речь шла о том, что вот благополучно будет или неблагополучно семья, на самом деле не так уж сильно зависит от мотивации, а гораздо больше зависит от вот ценностей тех, кто вступил в брак, да, от их умения там строить отношения, сотрудничать и так далее. Так? Если, допустим, взять вот мою практику и то, с чем я сталкиваюсь, ну, не так уж часто современные женщины вступают в брак вот просто потому, что, ну, время подошло, так надо. Но здесь я все-таки сделаю поправку. Ну, обращаются за помощью к психологу, к психотерапевту. У нас далеко не все, да, то есть это тоже, ну, определенный такой вот социальный срез там в большей мере представлен. Но в то же время вот переживаний на уровне там, ну, все по-разному говорят. Кто-то говорит, часики тикают, да, кто-то еще как-то. Вот этих переживаний, что возраст уже определенный, а я еще не в браке, вот этого на самом деле много, да. И, как правило, вот я сталкиваюсь с такими двумя факторами, которые подогревают это переживание. Это все-таки, ну, речь идет о детях, да, о том, что молодая женщина задумывается, что ее время в этом плане, ну, как-то вот ограничено. Ну, здесь и наши медики подогревают ситуацию, там, да, 20 с хвостиком, уже старородящие. И второй вот такой фактор – это друзья, знакомые, члены семьи, да, которые бесконечно обсуждают эту тему. Да, как, почему, когда, да, там, и так далее, и так далее. Иногда женщины очень болезненно переносят вот это сравнение. Я одна, там, а подруги все замужем. Но все-таки вот я сталкиваюсь с тем, что, то, ну, по крайней мере, сталкиваюсь с тенденцией не выходить замуж вот просто для того, чтобы наконец-то выйти, потому что определенный возраст подошел. И, ну, вот это радует.
Спадарня Лена уже на початку почала говорить про разные формы семьи, что, например, там бабуля с внуком, это так само семья, семья с одним из батьков, так само семья, семья без детей, однополая семья, приемная семья. Шмат может быть разных форм, вот, коли перефразовать знакомитую фразу российского классика про счастливые и несчастливые семьи. Вот как бы, Юля, вы отказали на питание, те могут быть однольково счастливые люди у разных форматах семьи, и те готовое сучасное громадство признавать, что нормальные это сім'ї, що щасливі можуть бути абсолютно різні сім'ї.
Угу. Ну, я спочатку хотіла так сказати, так, ну, звісно, можуть бути щасливі. Але після так мені прийшло, що слово однольково щасливі тут не до кінця підходить, бо однаково щасливими людьми у принципі бути не можуть. Що для кожного чоловіка щастя з'являється якби чимось іншим, що для одного щастя це місце з'їсти і де жити, а для іншого це подорожничати, розвиватися, не ведаю, мати сім'ю, мужа, дітей і так далі. І я особисто ведаю такі сім'ї, у яких дітей немає, є тільки пара, і ведаю сім'ї з дітьми. І вони однаково, якби вони різні, вони і щасливі, і менш щасливі. Ведаю сім'ї, де є прийомні діти, бо я так само працювала довгий час з прийомними сім'ями. І для тих діток, які трапляють хай собі у іншій осередці і якби не живуть зі своїми біологічними батьками, але мають інші коштовності, які для їхнього розвиття більш корисні, вони так само більш щасливі. І якби, я тільки хочу сказати, що це не склад сім'ї окреслює ці щастя, якщо його немає. Що тут присутнічують інші фактори. І першим і таким найважнішим фактором – це відносини поміж чільцями сім'ї, а менавіто поміж дорослим і дітям. І тут кажу менавіто дорослим, бо це не обов'язково мусять бути батьки. Це можуть бути приємні батьки, дядулі, бабулі, сестра, тітка. Що для такого якби, розвиття дитяти потрібно менавіто сталий стабільний об'єкт. Це така особа, яка займається дітям увесь час і спокоює його на потреби. Чи має ніяке значення і вплив на розвиття дитяти то, якою сім'єю він виховувався, безумовно. Так, що перші 5 років життя маленького чоловіка, вони закладають якби, певну основу для його на його я і для його на особи. І ясно, що для гармонічного розвиття дитяти потрібні і узор жіночості, і узор мужчинськості. І це незалежно від того, який пол має дитя. Тільки це не означає, що коли таких прикладів у сім'ї не буде, що коли дитя буде виховуватися сирот, не ведаю, бабулі і мами, бо це так само однополая сім'я, ну то ж дитя вирості з якими відхиленнями. Пам'ятаємо, що це не один ресурс сім'я, що він вельми істотний у житті кожного чоловіка, але є ще інше сиротя поза внутрішньою сімейною структурою. І це сироті так само впливає на те, як маленький чоловік розвивається. А що до того, чи білорусське громадство готове признати, чи такі сім'ї можуть бути щасливими? Я не веду відказу на це питання. Я лічу, що кожен сам особисто повинен собі задати це питання, на його відказати. Бо тут говорка про більш ширшу з'яву, а менавіто про зрозуміння, про прийняття того, що хтось може мати інакше, ніж я. Что для когось щастя – это просто иметь при себе когось близкого, родного, незалежно от того, якого він полу, криві, професію, зросту і так далі.
Дякую велике. Ну, коли ми говоримо про різні форми сім'ї, ми говоримо і про однополую сім'ю, коли два мужчини можуть жити разом, ці дві жінки можуть жити разом. У Білорусі вельми патріархальне громадство, гомофобне громадство у певній ступені, у великій ступені. От як ви меркуєте, Ольга, ці оправданные астероги клириков, представников разных религий, так само шматликих прихильников традиционных каштовностей, которые лишь что треба боронить традиционную семью от вот однополой семьи. Ти погрожая со з'явлением однополых семьи, у тебя погрожая нечто традиционной семьи на самом деле, Ольга?
Вы знаете, это действительно очень важный вопрос. Во все времена в любой стране какая-то часть населения является гомосексуальной. И на протяжении длительного периода эти люди подвергались очень жесткой дискриминации. То есть они должны были прятаться, они могли быть, если это речь шла о мужчинах, подвергаться уголовному преследованию. И то, что во многих странах, причем этих странах, таких, например, как Испания, странах, где большую роль играет католическая религия, тем не менее разрешен брак лиц одного пола, это большой прорыв вперед. Это какая-то часть населения может стать видимой. Они могут строить свои семейные отношения. Это зачастую люди с очень длительными привязанностями. И они не чувствуют себя изгоями в обществе. То есть это очень большое такое движение вперед, чтобы каждый человек нашел ту форму счастья, которая ему подходит. В традиционной семье, гомосексуальная семья никаким образом не повредит, потому что, во-первых, если люди придерживаются традиционных ценностей, пусть они сами в них будут убеждены и сами транслируют эти традиционные ценности таким образом, чтобы их дети хотели им следовать. А гомосексуализмом заразиться нельзя, гомосексуальностью, понимаете, правильно я так скажу, нельзя заразиться. И поэтому никакой угрозы я здесь не вижу. И, допустим, я человек светский, нерелигиозный, и я бы, например, хотела, чтобы церковь никак не вмешивалась в жизнь людей, которые вне церкви. То есть есть поле верующих людей, какая-то часть населения себе может сказать, как о людях религиозных, вот там влияние церкви должно ограничиваться. Церковь не должна лезть в жизнь всех остальных членов общества, навязывать какие-то свои ценности, свои правила и влиять на законодательство. То есть в каждой стране все люди имеют равное право на счастье и на реализацию того способа быть счастливым, который им кажется правильным.
Алена, як вы меркуете, треба комусь звонку боронить традиционную семью, те она у небезпецы?
Ну, вы знаете, вообще мне сложно сказать, ну, как ее можно каким-то образом, да, там, вот взять и защитить, даже если самые благие мотивы. Люди говорят о своей, там, озабоченности, о своих взглядах. И говорят разные люди, и по-разному. И опять-таки, вот эта традиционная семья, когда мы говорим о том, ну, о каких-то только о формальных признаках, да, это фактически, это где-то разговор на уровне теории, да, то есть разговор ни о чем, потому что есть реальность, есть те семьи, которые складываются в реальности, да, есть человеческая жизнь во всем ее многообразии. И мне кажется, это то, что стоит уважать и о чем стоит заботиться.
А, дякую, великий. Юля, вот я веду, что вы працуете и с белорусами, а так само працуете и с поляками, ваши пациенты-поляки. Вот с какими основными семейными проблемами приходят до вас пациенты, и отрозниваются польские и белорусские семейные проблемы?
Ну, не, на самом деле, это вельми подобная проблема, а худшие так само потребы, за какими они приходят. Это, прежде всего, потреба близкости у отношениях, разумение, принятие так само таким, каким ты есть. Часто это так само праца над тем, как открыть себе для самого себе, кто я на самом деле будет. Если, например, не было такой возможности открывать себе и быть собою, только треба было неяк достосоваться, неяк быть так, как иншие этого хотели. Але так само стыкаются глубейшие травмы, гвалт, насилие, або некая зневага с детинства, и тогда праца нашмат глубейшая и...
А з ваших назіранняў, от Вольга Андрэева казала пра тое, што сям'я не з'яўляецца бяспечным месцам вельмі часта, бо гвалт адбываецца ў сям'і, схавана пра яго вельмі доўга маўчаць. Ці з'яўляецца сям'я бяспечным месцам у сучасным свеце?
Ну, я вельмі згодна з тым, што казала Вольга, бо нават калі не браць пад увагу гвалт, зневагу і так далей, то нават часта ў звычайных такіх сем'ях, дзе гэтага не існуе, есть такая нават прымаўка польская на то, тому что дети и рыбы, например, голосу не мают. Еще до этого додаю, что жанчыны не мают. Але это уже, на счастье, так само меняется. Я кажу это про то, что вот не на это, что дети вельми часто воспринимаются не как незалежные, чи самосвядомые особы, которые мають почути, эмоции, потребы и мають полное право так само на это. А они воспринимаются как хтось, хто менше, хто повинен підпорядкуватися, повинен бути неким, повинен бути послухняним, виконувати загади і так далі. І це так само несе за собою певні емоційні кошти і часами довгі години терапії. Тому тут не мусить бути ніякий такий гвалт, ці агресія, ці фізичні так само фізичні побої. Достатково часами того, що дитя не бачне про батьків. І це так само доводить до певних виніків і до терапії.
А, дякую великі психологи Юлія Маковська, Алена Єрмакова і Вольга Андреєва брали уділ у передачі «Тільки жінки». Ми говорили про інститут сім'ї у сучасному громадстві.
«Тільки жінки».
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свободы.
Только женщины.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдзень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.